Шаин Рзаев, по моим таким, может быть, неточным подсчетам, стал 10-м журналистом, который с ноября был арестован в Азербайджане. А что происходит, Ариф? Почему это на фоне такой эйфории победной началось такое жесткое давление на, ну, наверное, не только на журналистику, но и на гражданское общество вообще?
Должно учитывать, что эйфория тоже проходит. Мы вступаем, кстати, и в мирном процессе тоже достаточно такой затяжной и сложный этап. Предсказывали, что по мере того, как эта эйфория будет проходить, возникнут новые вопросы. И общество возникнут новые вопросы, и в целом сама ситуация, наверное, много парадоксов подкинет и подкидывает, между прочим. А что происходит с журналистами? Да, долгое время этот вопрос как-то потерял для Азербайджана остроту. В свое время мы были страной, где в тюрьмах содержится больше всего журналистов европейском пространстве. Потом это все отошло, и арестовывали только тех журналистов, которые называют так рекетерами. Не имели никакого прямого отношения эти аресты к их профессиональной деятельности, если вообще их можно назвать профессионалами. И вот с ноября прошлого года эта волна, которая затихает периодически, но не прекращается. И вот в январе еще два журналиста. Чем это отличается от предыдущих? Тем, что практически все арестованные журналисты не несмотря на свой молодой достаточно возраст, в основном, ну, Шаин-то уж более позднее поколение, но это профессиональные сотрудники, здесь никаком ни рихте, ни, мы не можем говорить. В данном случае мало информации, даже несмотря на то, что это все громкие события, на чем основываются эти обвинения. Мало информации не только со стороны государственных организаций и правоохранительных органов, и достаточно такая скупая информация поступает от адвокатов и от членов семей. Но если их так разбить на официальные причины обвинения, которые к ним предъявляются, то в основном это связано с средствами, которые они якобы, как утверждается, получали из-за рубежа. Вот Шаином и с одним из сотрудников канала 13 это было связано не напрямую вот с подобными обвинениями. Это в случае Шаина не по подчинение закону, и якобы он ругался, руководитель канала 13, с обвинением вначале в незаконном строительстве, а потом переквалифицировали тоже в другую статью, и его обвинили в том, что он тоже незаконным образом перевозил в страну валюту. Я связываю это с тем, что, во-первых, мы переживаем этап очень сложных отношений с рядом европейских стран, Соединенными Штатами, и я думаю, что это был такой ответ азербайджанской стороны, что если вы на нас давите по многим политическим вопросам, то вы должны знать, что не совсем санкционированные отношения с азербайджанскими журналистами и с азербайджанскими медиа имеете, и у нас и тоже есть возможность давления на вас. Эти организации существуют не первый год, и вдруг вот такая массированная акция. И второе, хотя напрямую эту связь с выборами мы не можем усмотреть, но не бывает никаких событий, особенно такого характера, которые происходят перед выборами и не имеют на это влияния. Я вижу в этом и то, что это определенный месседж социальных органов тем людям, которые распускают язык перед выборами.
А Рауф, вы через все это проходили, будучи журналистом, тоже не как журналист, да? Вам тоже были предъявлены обвинения совсем другого порядка. А в чем вообще, по вашему, различие нынешней волны давления на журналистов от того, что было в ваши времена?
Раньше, условно говоря, естественно, в кавычках, все это было продиктовано необходимостью. То есть, если помните, аресты начались примерно, да, общественных деятелей, потом журналистов, представителей граждан, даже политиков, это накануне выборов 2013 года. До этого были временами аресты и так далее, тоже накануне или после каких-то...
Это изображение достаточно регулярно, 7-10 лет, да, потому что перед этим волна была в 2007 году, я так помню.
В 2003 году было, в 2005 году было. Все это было как бы связано с выборами. То есть необходимостью. Логика, да? В 2005 году были очень серьезные протесты, в 2003 году были очень серьезные протесты. 2013 году оппозиция шла на выборы с лозунгом «Смена власти». И фигуранты этого дела были достаточно такие, ну, значимые фигуры журналистики и так далее. То есть я никак не умоляю авторитет и так далее, но все же по своему масштабу сравнить Хадиджу Исмаил с нынешними арестантами невозможно. Хадиджа Исмаил была фигурой иного масштаба, и она как бы позиционировала себя непримиримого оппонента, политического даже оппонента, несмотря на то, что она занимала журналистикой.
И тогда, брали еще и чисто политические действия, да,
оппозиционные. То есть в нынешней ситуации предвыборной такой необходимости нет. Хотя я считаю, что это как-то связано с предвыборной ситуацией, безусловно связано. Нельзя сказать, что вот давление началось в ноябре, кто даже не мог предположить, что в начале декабря президент объявит о дате выборов. Но то, что как было объявлено о дате выборов, это говорит о том, что власть готовилась к выборам.
Ариф, если вы и вы, и Рауф связываете это с выборами в той или иной степени, то чего, собственно говоря, боятся Ильхам Алиев? А почему такая нервозность? Он победитель, рейтинг зашкаливает. Ну что, собственно говоря, ему какие-то ребята из Абзац-медиа?
Я тоже об этом думал и пришел к выводу, что, возможно, это во многом связано с какими-то инстинктами. Да, сейчас иная политическая ситуация, и мы не ожидаем никакой серьезной политической борьбы перед выборами. И даже если все пустить на самотек, то результат, я думаю, что уже ясен. Но, видимо, есть какие-то общие подходы, которые укоренились. Я не хочу сказать, что только на самом высоком уровне, но на том уровне, который ведут подготовку, который ведут этот процесс, они всегда работали по одной и той же схеме. Я думаю, что они по-другому, к сожалению, и не могут работать. Я вот даже представил, что если действительно вот условия, которые дают возможность совершенно демократически форме проводить эту крупнейшую политическую акцию, но для этого тоже нужен и опыт, и умение, и так далее. Но опять-таки, Рауф это отметил, я это в качестве как дополнительного аргумента привел, но не как главного.
Рауф, какие еще дополнительные аргументы у вас?
Ильхам Алиев знал, что идет на выборы. Мы все знаем, что даже как я полностью согласен с Арифом, полностью отпустить ситуацию на самотек, даже в ноябре, если отпустили, то есть ничего бы не изменило. Он, тем более, что победитель. Вот этот имидж, эта иллюзия пока действует. Даже это можно увидеть из соцсетей, когда ты с кем-то споришь, сразу возникает вот это. Да, может быть, воры и так далее, все, что это говорится, правда, коррупция и так далее, преступление и так далее. Но он же все же победитель, он освободитель территории. Но бесконечно спекулировать на этом нельзя. Но я думаю, что тут мы не учитываем, есть вот мы мотивы определяем с нормальной рациональной логикой. Вот Ариф тоже, да, рациональная логика, зачем все это? Он сказал, что это привычка. Я не думаю, что все так просто. Мы видели, по-разному они могут действовать. Это не совсем так. Я думаю, что сегодня ему необходимо было вообще исключить любую альтернативу. То есть он хочет 90 с лишним процентов, но при этом вот то, что сейчас кандидаты, да, есть, да, мы можем предположить, что эти кандидаты 80% своих выступлений посвятят, похвалят действующего президента. 5%, 10, 7%, я не знаю, будут критиковать радикальную оппозицию. Еще пару процентов больше нельзя, они так поймут. Посвятят самих себя, может быть, о каких-то своих достижениях. В самом начале любая оппозиция, я даже говорю лояльная более-менее оппозиция, практически отказалась участвовать в этой игре. Хотя это был первый раз, можно было идти на выборы не с лозунгом, что мы победим. Мы просто идем, чтобы получить возможность сказать вам правду. То не все так прекрасно, есть альтернатива. Все, что происходит, это не так все просто.
Ариф, раньше алиевское поведение по части политзаключенных, оно напоминало и повторяло ходы Александра Лукашенко, для которого политзаключенные были отчасти таким живым товаром в отношениях с Западом. Сравнение, как все сравнения натянуты условно, но тем не менее логика была такая, по крайней мере, до 2020 года в Беларуси. А сейчас это может продолжаться или есть какая-то другая логика вот этого давления на общество и связи, которые вы уже упомянули, связи этих арестов с ухудшением отношений с Западом? Будут улучшаться отношения с Западом? Будет улучшаться ситуация в этом направлении?
С выводом согласен, но процесс немножко, по-моему, иной. И Азербайджан – это не та страна, которая была 10 лет тому назад. И Алиев себя чувствует гораздо увереннее не только здесь в политическом плане, но и в плане своего опыта общения, в плане уже определенных алгоритмов этого общения с западным миром в отношениях с отдельными западными лидерами. В данном случае, я думаю, что имеет большее значение? Если вы ведете с нами разговор на таком тоне, то и такой ответ вы получите. Это немножко другого, наверное, порядка. Я хочу просто привести в пример, какие именно обвинения против них выдвигаются. Это не те обвинения, которые раньше выдвигали, да? Это, скажем, наркотики, это просто избиение кого-то и так далее. Сейчас превалирует именно обвинение в том, что на западные деньги осуществляются какие-то медиапроекты и так далее. Это уже показывает форму подхода. Я думаю, что даже определенная связь, что против сотрудников французского посольства были обвинения, и их, знаете, что... Конкретно с этим процессом есть какая-то связь. Это гораздо более сложная связь, возможно, поэтому возможность нашего влияния на этот процесс меньше, чем раньше. Даже с учетом того, что сегодняшняя журналистская организация, они слабее. Сейчас игра идет на более высоком каком-то уровне. К сожалению, медиа является частью всего политического процесса. Она не имеет возможности отойти, вести себя как самостоятельная сила и...
Я снова вернусь к вашему опыту политического заключенного. Журналисты, представители вот этой вот когорты, о которых сажают власти, а к ним какое-то особое отношение все-таки в тюрьме? Что ждет вот этих десятерых?
Дело в том, что сравнить мой случай, случай всех, кто сегодня арестован, нельзя. Я сидел в Министерстве национальной безопасности, сейчас служба государственной безопасности в одиночной камере. Они сейчас... сидят во время предварительного следствия в обычном следственном изоляторе. У них совсем иная атмосфера.
Означает ли это, что у вас были более хорошие условия?
Да, я тоже хотел спросить.
На это очень сложно ответить. 2 года в одиночной камере – это вообще тяжело. Если вот сотрудникам следственного изолятора не даны какие-то прямые указания, нормально. Я думаю, что точно так же нормально, более-менее политическим арестованным, нормальное отношение, если нет прямого указания руководителям следственного изолятора.
Бывали такие специальные указания?
В отношении ко мне не было. А какого отношения преступного мира, скажем, да, остального преступного мира, я могу это, как ни странно, на собственной шкуре сказать. Это был последний день моего ареста. Мне привели апелляционный суд. То есть отдельные камеры держали. Я мог общаться с другими, ведущими своего судебного процесса, потому что эти двери были решеточены. И, насколько я помню, это был один из исламистов арестован. Он сказал, что сейчас приведут одного человека, который хочет с собой поговорить. На самом деле где-то 5-6 человек привели из Кюрдаганы. Это следственный изолятор, где в основном-то сидят вот нынешний политически арестованный. У одного сняли наручники, но он не зашел в камеру. Он начал указывать надзирателям, открой эту камеру, открой ту камеру. Заходил, разговаривал и так далее. В общем, вел себя как хозяин. Зашел, представился, очень культурно. Он говорит, вообще-то тебе сегодня я должен освободить из зала суда, знай. Но, понимаешь, черт чем уж не шутит. Но если ты пока поедешь в колонию, у тебя с нами никаких проблем не будет. Мы твой вопрос обсудили. Оказалось, что суд братвы меня оправдал. Хотя у такого суда я еще до сих пор оправдания не получил.
Что ждет такой ситуации вот сейчас, вот по этому опыту?
Я считаю, что особых указаний как-то давить и так далее не будет. Сложнять жизнь и так далее. Потому что цель не эта. Допустим, большинство арестованных не являются личными врагами. То есть я полностью согласен с Арифом, с тем, что в основном арестовали тех, которые имели, словно это говорят, внешнее финансирование.
Ариф, как вы думаете, с чем будет в политическом плане увязана дальнейшая судьба этих людей?
Ожидаю, что ближе к КОП-20 эта история найдет своего конца.
Ближе
к КОП-20.
Это климатическая конференция.
КОП-29. Ближе к тому времени эта история будет доведена до конца. Хорошему концу, я имею в виду. Дойдет, но все равно у нас... Я считаю, что у нас серьезные потери. Во-первых, да, у правительства есть определенные конкретные подозрения, но даже эти обвинения можно было бы решить в гораздо более спокойной обстановке. Ни один из этих людей никуда не собирался. Даже мы знаем, что один из журналистка, зная, что ее арестуют, она вернулась домой, хотя она могла остаться. То есть все условия показывают, что следствие могло работать без применения формы.
То есть это демонстрация.
Такой формы пресечения.
Это демонстрация, да, то есть.
К этим людям. Это раз. Во-вторых, та ситуация, тот урон, который все это наносит на общую атмосферу, создает атмосферу страха, на свободу слова, на всю прессу. Потом все это исправлять гораздо трудно и гораздо сложно. Вот если вы спрашиваете, чем это закончится, я думаю, что это усугубит это положение в стране. Это еще один удар независимым СМИ, независимо от того, насколько обоснованы эти обвинения. И второе, да, я считаю, что изменение ситуации, изменение отношений с международными организациями может серьезно повлиять на судьбу этих людей.